Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, статья на странице 284, понятие веры выше знания. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», первый том, страница 284, статья «Вера выше знания». В отношении веры выше знания необходимо пользоваться этим кли, как в отношениях человека с товарищем, так и человека с Творцом. Но есть разница между ними, так как между человеком и Творцом это отношение должно оставаться всегда. То есть, никогда нельзя пренебрегать этим кли, называемым «вера выше знания». В отношении же к другу предпочтительнее, чтобы человек мог разумом оценить достоинство друга. Но природа тела такова, что человек, наоборот, видит недостатки друга, а не преимущества. И поэтому сказали мудрецы, «Всякого человека старайся оправдать». То есть, несмотря на то, что разумом человек понимает, что друг его не прав, все-таки он должен пытаться оправдать его. И это может оказаться выше понимания. Но, несмотря на то, что умом понимает, что не в чем его оправдать, все же, идя выше своего понимания, он может оправдать его. А если может оправдать разумом, это, конечно, предпочтительнее. Представим себе теперь, что человек видит, что друзья его стоят на ступень выше его, и осознает, насколько он низко находится по сравнению с ними. Он видит, что все его товарищи вовремя приходят на занятия и молитву, и больше его интересуется происходящим среди них, чтобы помочь каждому, чем только возможно. И все, что слышат о работе Творца на уроках, сразу же берут на себя, чтобы исполнить на деле. Конечно, это влияет на него, давая ему силы преодолеть свою лень, когда будет его встать утром на занятия. И во время учебы тело его проявляет больше интерес к урокам, ведь иначе он будет отстающим. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку тело не может вынести унижения. И более того, когда смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели, тело его тоже дает ему возможность работать ради отдачи. А причина в том, что не готово тело выдержать унижение, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы друг его был больше его. Получается, что когда он видит, что друзья стоят на ступень выше, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте. И об этом сказано мудрецами: соперничество умножает мудрость. То есть, когда каждый смотрит на остальных, на каком высоком уровне они находятся, как мыслями, так и действиями, то естественно, что каждый из них обязан подняться на ступень более высокую, чем позволяют силы и свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично не свойственны сильные желания, и нет у него стремления к большим наслаждениям, и не склонен он страстно желать почета, все же в ходе соперничества может приобрести дополнительные силы, не присущие его природе с рождения. И ревность рождает в нем новые силы, которыми обладают его товарищи по группе. и с их помощью он приобретает новые качества и силы, не присущие ему от рождения. Получается, что есть свойства, которые родители передали своим детям, и есть качества, приобретенные от группы. Получается, что есть свойства, которые родители передали своим детям, и есть качества, приобретенные от группы. И это новое приобретение пришло к нему только от силы соединения с группой. Из-за ревности к товарищам, когда он видит, что у них есть качества лучшие, чем у него. И это дает ему толчок взять их лучшие качества, которых у него нет, и потому он соперничает с ними. И таким образом человек выигрывает новые качества, приобретенные ему группы. Он видит, что члены ее находятся выше его. И зависть толкает его к тому, что и он становится выше, чем в ситуации, когда не было у него этого окружения, потому что получил с их помощью новые силы. Но это можно сказать только тогда, когда он на самом деле видит, что остальные на ступень выше его. Но когда проявляется в нем эгоистическое начало, оно показывает ему ничтожество окружения, давая понять. Пожалуй, эти люди, к которым ты хочешь присоединиться, не подходят тебе, поскольку находятся намного ниже тебя. И если так, то не то, что ты можешь что-то выиграть, но наоборот, те незначительные силы, имеющиеся в тебе с рождения, можно сейчас потерять, ведь силы у них меньше, чем у тебя. Значит, наоборот, ты должен держаться подальше от них. И если, несмотря на это, ты все же хочешь быть с ними, то позаботься, по крайней мере, чтобы они слушались тебя. Чтобы все делали в соответствии с тем, как ты это понимаешь. Каким образом будут сидеть? Когда собираться вместе? Как будут учиться и молиться? Чтобы все были серьезными, и чтобы насмешка не сорвалась с их уст, и чтобы не говорить о материальном, какой у кого заработок. Легко или тяжело он ему достается? Страдает ли он от работодателей? С кем вместе работает? Притесняют ли его из-за того, что он верующий? Все это вещи незначительные, и не стоит о них думать, потому что они относятся к материальному. Ты же участвуешь в собрании товарищей с высокой целью — стать работающим на Творца.
До сих пор?
Да, так у меня отмечено.
Хорошо. Пока еще мы не достигли самого понятия «выше знания», но то, что он говорит здесь, это все-таки очень важно. И мы говорили на последних уроках, что группа должна давать хороший пример каждому. Со стороны группы играют в то, чем хотят быть, как ребенок, который хочет стать взрослым. И тогда он играет в то, что он становится взрослым. Хотя он и не знает, что это такое. Мы говорим, что в нашей жизни, когда мы инстинктивно продвигаемся в процессе нашей эволюции, нас природа подталкивает к продвижению, давая нам все время толчки сзади, притяжение спереди, примеры от окружения, пробуждения, в гордыне, власти, наслаждении, в желании. И тогда мы тянемся к тому, чтобы стать больше. И таким образом продвигаемся. Это на уровнях неживой растительный животный. Так человек, который более развит, продвигается больше. Ему недостаточно просто родиться и за несколько недель получить окончательную форму, но все время и на протяжении поколений получать новые формы. И здесь природа помогает и продвигает нас. Но в том состоянии, когда человек должен вырасти как человек, что уже совершенно отличается от его форм неживой растительной животной, мы не очень-то видим различия, поскольку мы относимся больше к телу человека. Я вижу лицо человека, вижу все его действия, его характер. Мы не понимаем, что его духовное не находится в теле, не относится к этому телу. Но для того, чтобы мы пришли к духовному, нам дано это тело, чтобы через него мы могли приобрести свойства, чтобы связаться с внутренним свойством других. И на самом деле духовная форма совершенно отличается от материальной. Как и в нашем мире, все-таки есть большое различие между неживым, растительным и животным уровнями. И также на уровне уровень человека совершенно отличается, отделяется в виде, который называется максом, от уровня животного. И для того, чтобы подняться нам на этот уровень, нам необходимо с помощью стремлений, когда мы сами сформируем их. И эти стремления называются важностью духовной цели, которая противоположна нашей материальной ступени. На самом деле, на каждой ступени неживой, растительной, животной есть преобразование. Как говорит Бааль Сулам, что в каждом состоянии развития тот, кто развивается, то создание, которое развивается, должно понять, что в теперешнем состоянии оно больше не может выдержать, и тогда получает силы выйти из него и достичь следующего продвинутого состояния. И то же самое здесь у нас. Мы достигаем состояния, когда природа приводит нас к развитию, когда нам необходимо духовно развиваться, и тогда каждый чувствует точку в сердце, приходит в группу, окружение. Но здесь нам необходимо уже самим начать создавать наши силы развития. И это происходит с помощью зависти, страсти, тщеславия, как сказано, которое выводит человека из мира. О чем это говорит? Что если я вижу что-то важное, то вся зависть, страсти и тщеславие работают во мне таким образом, что я готов идти на это важное, хотя не важно, насколько оно в самом деле будет существовать, что есть у него определенная значимость, вес, скажем, как у драгоценных камней. Мы согласились, что у них есть своя ценность. Но дай поиграться ими ребенку, ты посмотришь, есть ли у них какая-то ценность или нет, то увидишь, что нет. То есть, когда есть человечество большое, важное в моих глазах, и дало важность мне этим ценным камням. И это все. И нам необходимо понять, что когда важность стремление к духовному дает окружение, хотя у самого по себе у духовного нет важности, и нам надо понять, что духовное — это отдача, любовь к ближнему, самопожертвование, высшее знание против нашего эгоизма, все совершенно противоположное мне. И тогда, конечно же, группа должна сделать здесь со мной что-то такое, как мода, такие картины, чтобы я себе представлял, что если не достигну духовного, то лучше бы мне умереть, чем так жить. Это как характер женщины. И если у меня нет того, что я хочу, меня не интересует весь мир. Все, что есть у меня одеть, мне не важно, что есть. У меня нет ничего. Но ведь у тебя есть целый шкаф. У меня нет ничего. Это ощущение женщины, желание. И таким образом мы должны учиться на этом, что если я не получаю духовного, все материальное вообще ничего не стоит для меня. Таким должно быть воздействие окружения на нас. И тогда у всех у нас будут силы достичь цели. Потому что, как я, если это важно в их глазах, в глазах людей, с которыми я нахожусь вместе, если все они показывают, насколько они уже находятся по пути туда, они готовы, и я не могу быть меньше их, мой эгоизм совершенно не позволяет мне этого. То есть я, основываясь на своем характере, на своей природе, на здоровых состояниях, на материи, и именно для этой материи я выстраиваю такие цели духовные, что она не может избежать, чтобы стремиться к ней. Поскольку я тем самым буду чувствовать себя меньше других. Зависть, страсти, тщеславие, как может быть, что они уже там, а я еще здесь, что я меньше их, что я не получаю от них признания, уважения, где мое самоуважение. Человек не может этого вытерпеть. Это уровень выше эгоизма. Когда совершенно ясно, что он не останется безразличным, и все зависит от окружения, насколько оно хитрое, насколько оно умное, чтобы проделать эту игру в правильном виде среди всех товарищей. И если товарищи соглашаются между собой, что они так играют между собой, что они так говорят и показывают себя таким образом, но это должно быть меньше в разговорах, но больше в жестах. Больше показывать другим, насколько важно тебе сидеть, учиться, спешить на урок, сидеть на нем с намерением. Сделать этого, из этого своего рода культ, и тогда это повлияет на других. И так человек поможет другому. И то, что не находится у нас в знании, в нашем желании получать, это будет выше знания. Это, если это важно в глазах общества, и это влияет на меня поневоле, и я тогда должен достичь этого. Как с драгоценными камнями, со всем, что в жизни, в чем нет никакой ценности, но именно так это. Но я могу работать год и купить нормальную машину, и если мне нужна машина особая, мне нужно работать 10 лет. Но человек стремится достичь чего-то, когда он смотрит, как это будет выглядеть в глазах других. Это не его личное, а то, что определяет для него общество. И он не сам выбирает, а принимает в учет мнение общества, сколько что купить, сколько он должен вложить в это. Все это почести, власть, зависть. И в этом проблема. Если правильно этим пользоваться, мы видим, что все эти наши свойства дают нам большую силу в выходе выше знания, в духовное, к продвижению. Да.
В продолжении того, о чем мы сейчас говорили, о том, каким образом происходит игра группы по отношению к товарищу, спрашивают из Германии, что необходимо сделать, чтобы группа выглядела большой по отношению к товарищу.
Если я прихожу сегодня, я вижу, сидят товарищи уже в намерении серьезные. Один вот так читает, другой думает, третий там что-то находится в каких-то мыслях перед уроком. Я впечатляюсь от этого, я не могу не впечатлиться. Моя гордыня, моя зависть, я уже смотрю на них, почему я не так, что в них есть такого, чего нет во мне. Я всегда измеряю себя по отношению к окружению, хочу этого или нет, это так. И чтобы я измерял себя по отношению к форме, которая продвигает, что это непонятно. Но необходимо играть, и больше, чем говорить. Все умеют разговаривать, и это ничто. Дети учатся на примерах. На примерах. Ты отец? Запиши для себя хорошенько, вот здесь. Учатся на примерах. Ты можешь говорить сколько ты хочешь, он смотрит на тебя, именно от этого учится. И также мы по отношению к товарищам. На примере. Ты смотришь на них, разговоров ты не слышишь. Только на примере, телесном буквально. Ты смотришь на движение тела, как он себя ведет, и в соответствии с этим воспринимаешь его внутреннюю суть. И это то, что нам необходимо принять за основу продвижения. С этого начинается продвижение группы. Да.
Спрашивает Эрганат из Казахстана. Если у меня есть критика по отношению к товарищу, я должен представить себя на его месте. Где граница между хорошим отношением и критикой, которая все-таки иногда необходима?
Я рекомендую видеть товарища с двух сторон вместе. Как всегда мы говорим, есть группа, есть предприятие. Да? Есть внутренняя суть товарища, как Раби Йоси бен Кисма смотрел на своих учеников, на внутреннюю суть, и видел, насколько они внутри объединены, исправлены и велики, и так далее. И тогда были у него силы вследствие этого к продвижению. Откуда у него были силы к продвижению? Что они красиво смотрели на него? Что они? Перед кем? Нет, он смотрел внутрь, на внутреннюю связь, которая, конечно же, находится между всеми творениями. От этого он получал впечатление, с одной стороны, а с другой стороны, относился к ним как к ученикам, как к более маленьким. С одной стороны, любовь как к ученикам, к детям, а с другой стороны, отношение к ученикам как к великим поколениям. Он чувствовал себя по отношению к ним как к великим поколениям, в поколении. Так снизу вверх смотрел на них, иначе бы он не мог продвигаться.
Да. Нас спрашивает ученик, какова истинная мера, какой истинный параметр любви к товарищам?
И истинный параметр любви к товарищам по отношению к одному человеку, это когда он знает и правильно измеряет таким образом. Я не могу постичь самого важного в жизни без того, чтобы мы объединились как один. И вследствие этого одного в нас мы получаем одного, который называется Творцом. И получается, что он и товарищи, и Творец становятся у него на том же уровне важности и становятся одним по сравнению со всем остальным, что равняется нулю. И насколько он продвинется в таком виде, называется, что он может измерить. Да.
Нас спрашивают из группы Ашкелона. Выбор лучшего окружения — это действие, которое проистекает из веры в высшее знание?
Лучшее окружение — это, насколько я ценю их выше сегодня, чем вчера. Это называется лучшим окружением. Ну, и я должен требовать от тебя делать контроль над тем, что было у меня вчера, и над тем, что есть у меня сегодня, и беспокоиться о том, что сегодня они пробудят меня в более сильном виде, и я оценю их больше, чем это было раньше. В вчера и сегодня, это два смежных мгновения соседних. Это не обязательно вчера и сегодня, это не по астрономическим часам, да.
Рафаэль из Кармельской группы спрашивает, каково правильное определение товарища?
Товарищ — это та часть, которая близка мне, с которой вместе я выстраиваю систему, в которой раскрывается единство. Шестеренка рядом со мной, с которой мы должны связаться, чтобы вместе крутиться в соответствии с желанием Высшего. И тогда получается, что есть у нас система, должен достаточно одного товарища, когда мы крутимся вместе, крутимся против нашего эгоизма, входим в сцепление. Система сцепления, как это называется? Сцепляющая сила только в соответствии с высшей силой, когда мы отменяем себя и поэтому входим в связь для того, чтобы быть отменен, для того, чтобы отменить себя по отношению к высшему указанию, чтобы именно он вращал нами. И мы соглашаемся между собой. У нас есть договор, что мы входим в связь между собой для того, чтобы воспринять указания Творца, которые именно и вращает нами. И здесь должно для этого быть три составляющих, да?
Нас спрашивает ученик, он говорит так. Если мой товарищ играется в любовь к товарищам, но я не воспринимаю это. Что делать?
Ты, может быть, не воспринимаешь, может быть, это сердит тебя, тебе кажется это неудачным театром. Есть много состояний, но все-таки пусть играет. Пусть играет. Игра постепенно проникает в тебя. Мы впечатляемся от игры, когда мы знаем в театре, что это игра. Но все-таки это работает над нами. Перейдем к Зоару.
Переходим к следующей части урока.